Ну, давайте представим такую ситуацию. Человек работает 7 долгих лет просто ради того, чтобы жениться на любви всей своей жизни.
Достойный поступок, прямо скажем.
Да, но слушай дальше. Наступает день свадьбы, проходит брачная ночь, а на утро, когда восходит солнце, он откидывает покрывало и понимает одну вещь.
Какую?
Начальник, который, ну, по совместительству является его тестем, в темноте подменил невесту на ее старшую сестру.
Ого, это действительно звучит как завязка для какого-то исторического триллера?
Именно. Добро пожаловать в историю формирования целого народа.
Да уж. И что самое интересное, такие моменты скорее ожидаешь увидеть в драматическом сериале, а не в тексте, который многие привыкли воспринимать как, знаешь, такую вычищенную сказку.
100%. Обычно при обсуждении древних религиозных текстов предполагается, что герои в сияющих доспехах всегда поступают правильно.
Но это совершенно не так.
Совершенно. И сегодня в нашем глубоком разборе мы погружаемся в материалы лекции доктора Роберта Ванея. Это лекции по истории Ветхого Завета.
Да, конкретно с 29 по 32 главы книги «Бытия».
И вот на этом моменте аккуратный черно-белый телевизор просто ломается. Наша миссия сегодня – проследить, как из абсолютного хаоса семейных интриг формируется фундамент нации.
И бесконечного обмана. Не забывай.
О, да. Украденные идолы. Буквальная ночная борьба с Богом. Этот материал поражает именно своим контрастом.
Доктор Ванный отлично показывает, что за всеми этими бытовыми, порой даже грязными конфликтами, скрывается грандиозный переход.
Переход от чего к чему?
От человеческой манипуляции и попыток все контролировать к зависимости от чего-то неизмеримо большего.
Ну что ж, давайте разберем это. Наш главный герой, Иаков, находится в бедах.
Ага.
Он спасается от гнева своего брата Исава и прибывает в Харан. Там он встречает дядю Лавана и влюбляется в его младшую дочь, Рахиль.
И тут начинается та самая сделка. 7 лет труда за право на брак.
Да, но после упомянутой брачной ночи с подменой Лаван выдает оправдание, которое звучит ну просто как издевательство.
Он ссылается на местные обычаи, заявляет, что у них не принято выдавать младшую дочь замуж раньше старшей, Лии.
Удобно вспомнил об этом только утром, да.
Очень удобно. В итоге Иаков все же получает Рахиль буквально через неделю, но цена этого обязательства отработать еще 7 лет.
14 лет каторжного труда. За 2 жен, которые, ко всему прочему, являются родными сестрами.
И если задуматься, это же просто идеальный рецепт для катастрофы.
Абсолютно. 2 родные сестры делят одного мужа, живут в соседних шатрах.
Доктор Ванный делает на этом особый акцент, когда помещает события в исторический контекст. Позже в книге «Левит» будет строго-настрого запрещено брать в жены родную сестру супруги.
Да, текст прямо называет это «брать в соперницы».
Именно. Изначальный библейский замысел предполагал моногамию, а то, что происходит в Харане, это, ну, жесткое искажение.
Которое приводит к глубоким страданиям вообще всех участников. Начинается полномасштабная война.
Яков ведь открыто предпочитает Рахиль.
Да.
Лия остается нелюбимой, но в качестве утешения у нее рождаются дети. Рувим, Симеон, Левий, Иуда. А Рахиль остается бездетной.
И напряжение растет.
Знаешь, чем дольше я вникала в эту семейную динамику, тем больше мне это напоминало агрессивное корпоративное поглощение.
Подождите, это очень интересный угол. Как семейная драма превращается в корпоративную войну? Но смотри, есть 2 страны, Лия и Рахель. Они борются за контрольный пакет акций в компании под названием «Внимание Якова».
Ага, образно выражаясь.
Да. И дети в этой системе – это буквально новые выпуски акций. Лия рождает 4 сыновей, стремительно увеличивая свою долю на рынке.
А Рахиль видит, что теряет влияние.
И делает ход конем. Она берет свою служанку, Валу, и отдает ее Иакову как суррогатную мать. Рождаются Дан и Нефталим.
На что Лия, конечно же, не желая уступать монополию, отвечает тем же – отдает свою служанку Зелфу. Рождаются Гад и Асир.
Это же настоящая гонка вооружений в масштабах одного лагеря.
Потрясающая аналогия. Женщины используют все доступные ресурсы, чтобы повысить статус. Но в этой гонке нет победителей.
Есть только нарастающее отчаяние. И пик этого отчаяния – это, наверное, эпизод с мандрагорами.
О да, тот самый странный бартер.
Сын Лии, Рувим, находит в поле эти растения. Рахиль просит их у сестры, и Лия буквально покупает ночь со своим мужем за эти мандрагоры.
Для современного уха это звучит дико.
Не то слово. У меня был вопрос, когда я читала материалы, как вообще такой бартер вписывается в историю основания нации.
Ну, мандрагоры в древности считались редким растением и сильнейшим средством от бесплодия.
То есть Рахиль цепляется за магическое мышление?
Да, она на грани. Но тут кроется глубокая ирония, которую отмечает источник. Рахиль получает мандрагоры, но беременеет в ту ночь именно Лия.
О, точно. Человеческие махинации терпят полный крах.
И только после того, как все эти странные сделки исчерпывают себя, текст говорит, что Бог вспомнил Рахиль.
И у нее, наконец, рождается Иосиф.
Да. Трансляция идеи ясна как день. Поворотные исторические события происходят не благодаря человеческой хитрости, а часто вопреки ей.
И вот эта огромная, абсолютно разобщенная семья в итоге становится тем, что известно как 12 колен Израилевых.
Но с математикой этих племен не все так просто, верно?
Да, опираясь на лекцию Ван Ноя, понимаешь, что счет ведется совсем не прямолинейно.
Там есть определенная сложность. Позже, когда потомки будут делить землю обетованную, племя Левия, это потомки третьего сына Лии, не получает земельного удела.
Потому что их предназначение – священство.
Точно. Как сказано в текстах, их удел – это сам Бог. Им выделяются лишь определенные города, а не целая территория.
То есть, если Левий выпадает из раздела земли, у нас остается 11 братьев. Как снова получить 12 земельных уделов, чтобы сформировать карту древнего Израиля?
Решение этой математической задачи приходит в самом конце жизни Иакова, когда семья уже в Египте.
У Иосифа там рождаются два сына, Манассия и Ефрем.
И Иаков принимает решение усыновить их. Он приравнивает внуков к собственным сыновьям.
Тем самым давая линии Иосифа двойную долю наследства.
Да. Племя Иосифа делится на два племя Ефрема и племя Манассии. 11 первоначальных сыновей минус Вевий плюс два сына Иосифа, и мы снова получаем 12 территорий.
Эта сцена благословения внуков, она просто невероятна. Иосиф подводит мальчиков к Иакову, который к тому времени уже, ну, почти ослеп от старости.
Ага, и он ставит их определенным образом.
Да, чтобы правая рука деда легла на голову старшего, Манассии, а левая на младшего, Ефрема. Правая рука же символизировала главное благословение.
Все по правилам.
Но тут Иаков намеренно скрещивает руки и кладет правую руку на младшего.
Что вызывает огромное возмущение у Иосифа. Он даже пытается переложить руки отца, думает, ну, старик ошибся из-за слепоты.
А Иаков делает это абсолютно осознанно. И знаешь, в этом кроется потрясающая ирония.
Какая именно?
Ну, десятилетия назад сам Иаков переоделся, надел шкуры животных на руки и обманул своего слепого отца, чтобы украсть благословение у старшего брата.
А, точно.
А теперь он делает то же самое, отдает первенство младшему, но уже с открытыми глазами, без всякого обмана.
Что здесь действительно важно, так это теологический паттерн. Ванну подчеркивает, что выбор младшего, вопреки традициям, красной нитью проходит через повествование.
Авель вместо Каина, Исаак вместо Измаила.
Иаков вместо Исава, а теперь Ефрем вместо Манассии. Позже именно племя Ефрема станет ведущей силой Северного царства.
Ясное послание о том, что благословение зависит от благодати, а не от права рождения.
Абсолютно. Но давай вернемся к нашему герою. Подобные огромные семьи требуют огромных ресурсов.
О да, за 20 лет в Харане Иаков сколотил колоссальное состояние. Огромные стада, множество слуг.
И все это на фоне постоянных пересмотров контракта с тестем. Лаван менял условия, Иаков придумывал хитрые способы разведения скота.
В какой-то момент зависть сыновей Лавана достигает точки кипения. Иаков получает повеление свыше возвращаться на родину.
И решает бежать тайно, что чуть не заканчивается катастрофой из-за одной детали.
Кража терафимов. Рахель перед уходом крадет у отца этих домашних идолов. И вот здесь нужно разобраться. Доктор Ван Ной упоминает документы из Нузи. Что это за документы?
Ну, документы из Нузи – это такие древние клинописные таблички. Их нашли археологи на территории современного Ирака.
Ага.
и они детально описывают правовые и семейные обычаи того региона. Согласно текстам, владение этими семейными терафимами могло служить чем-то вроде документов на право собственности.
Ого! То есть тот, у кого находились эти идолы?
Мог претендовать на главное наследство главы семьи?
Подождите, но в материалах было и другое объяснение. Некоторые комментаторы, включая историка Иосифа Флавия, утверждают, что она забрала их просто для религиозной защиты в пути.
Да, есть такая версия.
Но эти две теории ведь противоречат друг другу. Кем была Рахиль, гениальным юристом, защищающим активы, или просто суеверной женщиной?
Это отличный вопрос, вокруг которого ведутся споры. Скорее всего, истина лежит где-то посередине. Одно не исключает другого.
То есть она хотела и юридических гарантий, и духовной безопасности.
Да. Это лишь подчеркивает, насколько глубоко она была укоренена в культуре своего отца. В любом случае, для Лавана потеря идолов стала ударом.
И он бросается в погоню, настигает беглецов.
Яков, который абсолютно не в курсе кражи, в порыве праведного гнева заявляет Лавану: «Обыскивай все, и тот, у кого найдутся твои боги, умрет».
Невольно вынося смертный приговор своей любимой жене.
Начинается сцена обыска. Лаван переворачивает шатры, заходит к Рахиле.
И вот тут просто кино. Она прячет этих идолов в верблюжье седло, садится на него и говорит отцу: «Не сердись, господин, я не могу встать, у меня обыкновенная женская».
И Лаван уходит ни с чем. Невероятная хитрость спасает ей жизнь.
Конфликт чудом не перерастает в кровопролитие, и Яков с Лаваном решают заключить договор.
Ставят груду камней в качестве пограничного знака в месте под названием Мицпа.
И вот тут мы подходим к одному из самых удивительных открытий анализа. При заключении договора они произносят фразу: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга».
Знакомая фраза, не так ли?
Да. Сегодня эту цитату часто можно увидеть на красивых открытках или на кулонах для влюбленных. Звучит как очень теплое пожелание.
Но исторический контекст разбивает эту романтику вдребезги.
Что это было на самом деле?
В своем изначальном смысле это совершенно не пожелание мира. Это формула взаимного недоверия и скрытой угрозы.
Ничего себе!
По сути, Лаван говорит: «Я больше не могу контролировать тебя. Ты уводишь моих дочерей, и я тебе не доверяю. Поэтому пусть Бог следит за каждым твоим шагом».
И если ты нарушишь условия, пусть на тебя обрушится кара. То есть это договор о взаимном гарантированном уничтожении.
Именно. Пакт о ненападении, основанный на страхе.
Граница времен холодной войны. Смысл такой: я не перехожу эту линию, ты не переходишь, и пусть высшие силы нас рассудят. Иаков оставляет тестя позади, но впереди его ждет угроза в 1000 раз страшнее.
Он приближается к границам родины и узнает, что навстречу идет его брат Исав.
Тот самый, чье первородство Иаков когда-то украл. И Исав идет не один, с армией в 400 мужчин.
Для Иакова это звучит как неминуемая гибель. Его караван — это женщины, дети, медленно бредущий скот. Текст прямо описывает его ужас.
Как он реагирует? Мгновенно включает режим антикризисного управления. Сначала разделяет лагерь на две части — Маханаем, что означает «два стана».
Сугубо прагматичная логика. Если Исав уничтожит одну половину, вторая спасется.
Да. Затем он молится, а потом реализует то, что сегодня назвали бы, гениальной пиар-стратегией.
Что он делает?
Он собирает гигантское количество скота и отправляет навстречу Исаву. Но не огромным стадом, а волнами, оставляя расстояние между группами.
Каждое новое стадо как извинение.
Вот именно. Расчет на то, чтобы измотать гнев брата серией бесконечных распаковок подарков. К моменту встречи Исав должен быть слишком богат и утомлен, чтобы убивать.
Очень хитрый план.
И вот тут у меня возник главный вопрос к лекции. Иаков все идеально спланировал, у него есть стратегия разделения рисков, есть волны подарков. Зачем тогда нужна была эта странная ночная физическая борьба у реки Иавок?
Это кульминационный момент всей истории. Комментаторы, на которых опирается Ваной, например, Стайгерс и Лайпольд, объясняют суть.
И в чем она?
У Бродерики и Авак человеческая изобретательность Иакова достигает своего абсолютного предела. Оставшись один ночью, он осознает, что все его схемы могут рухнуть. Страх никуда не ушел.
И тогда начинается эта таинственная борьба в темноте с неким человеком, которым Иаков позже узнает проявление самого Бога.
Они борются всю ночь, до рассвета, и этот противник просто касается сустава его бедра. Одно прикосновение, и сустав поврежден. Иаков становится хромым на всю жизнь.
Но даже испытывая боль, он не отпускает противника, крича: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
Это борьба — физическое воплощение всей жизни Иакова. Он всегда боролся. С братом, с отцом, с Лаваном. Но здесь он понимает важнейшую истину. Истинное благословение нельзя получить хитростью. Его можно только принять, признав зависимость.
И в ответ звучит вопрос: «Как твое имя?» Имя Иаков означает «обманывать». Назвать имя значит признать: «Я манипулятор».
И после честного признания происходит трансформация. Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, тот, кто борется с Богом.
Иаков называет место Пенуэл «лицо Бога». Пророк Оссия позже добавляет деталь, что Иаков плакал и умолял о милости в этой борьбе. Человек, который всю жизнь выкручивался, понимает, с Богом манипуляции не работают.
Нельзя послать волну кос, чтобы купить благосклонность Бога. Эта сцена — переломный момент для формирования нации. Травма бедра — это напоминание, что благодать дается тем, кто осознает слабость.
Какой невероятный исторический путь от беглеца до отца 12 племен. Это совершенно не похоже на ту идеальную моральную сказку, о которой мы говорили в начале.
Абсолютно не похоже. И это оставляет нас с очень глубокой мыслью. В нашем мире успех всегда ассоциируется с безупречностью, независимостью
и тотальным контролем. Нужно скрывать слабость.
Но история Иакова предлагает другой взгляд. Что если истинная трансформация и самые великие благословения всегда оставляют после себя хромоту?
Это сильно меняет перспективу.
Что если самые значимые победы случаются не тогда, когда мы уверенно стоим на ногах благодаря хитрости, а когда честно признаем уязвимость? Это заставляет посмотреть на наши метафорические шрамы под другим углом.
То есть это не признаки поражения?
Возможно, это доказательство того, что однажды произошла борьба за нечто по-настоящему важное, и из этой борьбы вышел совершенно другой человек.